Сергей Варлашин. Наследие ночи. Глава первая. Мертвая. Впервые я попал в родовое поместье княгини, когда был еще совсем юн. На дворе стоял 1726 год. Мне было 18 лет. Мой отец, известный помещик, совершенно не собирался устраивать мне легкой жизни. Вместо этого он решил провести меня от самого низа, по всем терниям в собственных представлениях о правильной жизни и становлении в ней человека как самостоятельной личности. Совершенно невзирая на мой дворянский титул, он договорился со своей по родственной линии двоюродной сестрой и просто по духу давней подругой, что я буду следить за ее корреспонденцией и служить, как это называется, дворовым на расхват. Сегодня это имеет понятие «мальчик на побегушках». Кроме того, на мне должен был лежать полный контроль входящей и исходящей корреспонденции. Кому попало, такую работу не доверяют. Однако я оказался идеальным кандидатом. Выведать все тайны княгини мне было попросту от кого. Особых связей среди посторонних дворов у меня просто не было, а от друзей по частным занятиям меня держали в стороне, чтобы я, по словам отца, не тратил драгоценное время зря. Обучение я прошел строго и выверенное, поэтому мой почтенный папенька не сомневался во мне и сразу отрекомендовался княгине при встрече на одном из балов. Когда меня только приняли в должность писаря, то я приступил к исполнению обязанностей и несению службы княгини и ее угодьям в первый же день. Меня ждали, потому, как только я пришел, меня сразу отрядили простым износчиком писем. Никогда не забуду первый день, когда я обскакал все соседние деревни и округу нашей провинции, развозя гигантскую кипу писем по всем окрестным домам и должностным лицам. Тот день был воистину крещением, так что, когда я слез с коня, то пойти мог только через полчаса. Все это время окрестные дворовые мальчишки смеялись над моим незавидным положением. Так как пятую точку опоры я натер чуть не до крови, а ноги мои, не привыкшие к столь долгим конным прогулкам, перенапряглись и просто онемели. Дальше лучше. Через месяц я достаточно окреп. Писем с каждой неделей становилось все меньше, а я разобрался с накопившейся канцелярской работой, так что теперь лишь 2-3 дня в неделю уходило, чтобы развести за полдня и забрать все необходимые письма и бумаги. Несмотря на почти постоянное пребывание и проживание в доме княгини, ее саму я видел лишь один раз вечером и мельком. Она вот-вот прибыла из Петербурга, но видел ее я только условно. Что-то можно рассмотреть почти в полной темноте в свете редких огней, лишь темный силуэт в платье до земли, да вежливые голоса извозчика и сопровождающего гостя. Через пару дней после ее приезда ко мне в конторку ранним утром вошел ее слуга, по-видимому, носивший обязанности стряпчего. С его глаз я всегда проникал в ее апартаменты, в кабинет, и забирал, уносил бумаги, когда ее не было. Когда же она была, то я почти никогда с ней не встречался. На этот раз ему, видимо, было не до меня, и он просто на автомате дал мне ключи от ее дверей, сказав, чтобы я забрал со стола приготовленные для меня бумаги и все переписал их. Впервые я заподозрил неладное. В ее апартаментах была прохлада, хотя на улице стояла июньская жара. Я, как обычно, забрал приготовленное мне, оставил разобранные письма с ответами и удалился в свой кабинет. Стряпчий заглянул ко мне в обед, чтобы забрать ключи. К тому времени я уже переписал половину всех рукописей и так устал, что начинал клевать носом. Пару листов пришлось даже переписать, так как я капнул на них чернилами. Один был простой копией карты, а другой — короткими пояснениями на ее счет. Все тексты были кардинально отличны от тех привычных, с какими мне доселе доводилось иметь дело. Они содержали малознакомые слова. Многие из них носили метафорический характер. Часть была на латыни, часть на английском и немецком. Часть я просто не знал. Хаотически переписывая текст, я копировал и зарисованные, причем весьма неплохо, от руки картинки обозначения. Что меня больше всего поразило, Речь шла о каких-то сложных процессах, происходящих в человеческом организме. Если бы я не знал княгиню и ее двор, то мог бы подумать, они предназначались университетскому профессору медицинских наук. Стряпчий несколько раз заходил и торопил меня. На что я отвечал ему, что не могу быстрее, так как текст и так сложный, а попутные рисунки отнимают много времени. Ближе к ночи я закончил и отдал оригинал и весь труд Стряпчему. Тот подробно рассмотрел проделанную работу и пересчитал оригинальные листы. Не сказав ни слова и не поблагодарив, он вылетел из моего кабинета мухой. Не закрыв дверь, поспешил прочь по коридору. Он так торопился, что забыл свое пенсне у меня на столе. «Никодим!» — окрикнул я его, но было уже поздно. Пришлось взять пенсне и последовать за ним. Он плохо видел на оба глаза, потому всегда носил при себе пенсне, иногда почти не снимая его. Потому я видел необходимость передать его ему раньше, чем он доберется до апартаментов княгини. Когда я подоспел, дверь была прикрыта, но открыта. Ключи торчали в замке. Учтиво откашлившись и постучавшись, я отпер одну из дверей и вошел. Мне показалось, что он из зала мог последовать в ее кабинет. Раньше я, конечно, не позволял себе такой вольности — бродить в одиночку и заходить без приглашения. Но мне показалось, сегодня был случай особенной важности, и я не мог оставить Никодима в конфузе. Войдя в кабинет, я не обнаружил в ней Стряпчего. В открытую дверь я увидел покои. На по-царски шикарном бордовом ложе лежала сама княгиня Виктория Светлицкая. Ее бордовое платье занимало почти всю ширину кровати и свешивалось на пол по обеим сторонам. Руки у нее лежали на груди. Черные длинные волосы красиво раскинуты по золотистым и голубым подушкам. Я так и застыл, не зная, что сказать, но теперь уже не решаясь сбежать. 30-летняя княгиня выглядела не более чем на 20 лет и была настоящей красавицей. Бледность лица ее только красила. Однако она лежала так неподвижно, что у меня закрались недобрые подозрения. Дело в том, что прохладный воздух вокруг словно замер и был недвижим. Грудь ее не поднималась, так что мне сразу показался странным ее час отдыха или внезапный вечерний сон. В этот момент в открытое окно прилетели звуки. На дальнем конце переднего двора у ворот стоял Стряпчий и отдавал уезжающему гостю те самые бумаги. В этот момент я понял, что если меня заметят в таком неловком положении, то выгонят в этот же момент в зашей, не дожидаясь утра за непроявленное уважение. Обострился момент тем, что когда я решил, перед тем, как по-тихому уйти, посмотреть еще раз представился случай, вернее, я сам его себе предоставил, посмотреть мельком на прекрасную хозяйку дома, которой я, собственно, и служил уже с месяц. Мы встретились с ней глазами. Глаза ее были такие большие и черные, что у меня перехватило дух, а сердце стало сильно колоть. В то же время я почти мгновенно влюбился. Находясь где-то посередине между ужасом и обожанием, я так и стоял, не решаясь ничего сказать, извиниться или уйти. Смотрела она на меня недолго, секунд 5, а затем, улыбнувшись одними глазами, прикрыла их. Не зная, как реагировать, глупо и не к спеху поклонившись, я попятился спиной назад, вышел и сразу отправился к себе. Через 5 минут, когда я уже собирался потушить свет и уйти на покой, ко мне зашел Никодим. «Ты очень бледен», — сказал он, по-видимому, ища глазами свое пенсне, и, найдя его в протянутой моей руке, одел. «Ты, кажется, нездоров, Златозар». «Я очень устал и хотел бы быстрее прилечь». «Конечно. Ты хорошо поработал». Он протянул мне золотой рубль. Отчего я воспринял его жест как действительно очень щедрый, особенно учитывая, что ни разу ранее не слышал от него похвалы. «Благодарю, Никодим», — сказал я. «Ты случайно сегодня ничего странного не заметил?» — как-то рассеянно спросил он, повернувшись спиной. Запах по дому какой-нибудь, звуки.